Письмо 15 от Юлии. «Да, друг мой, мы соединимся, невзирая на разлуку. Мы будем счастливы наперекор судьбе. Только союз сердец составляет подлинное счастье. Их взаимное притяжение, их сила не ведает закона расстояний. И наши сердца соприкоснулись бы, даже если б были на противоположных концах света. Я согласна с тобой. Несметное множество средств помогает влюбленным развеять тоску разлуки и вмиг соединиться. Иногда мы даже видимся чаще, чем в ту пору, когда виделись ежедневно, ибо как только один из нас остается в одиночестве, тотчас же мы оказываемся вместе. Ты наслаждаешься этой радостью по вечерам, я же раз поста на день. Живу я более уединенно, чем ты. Все мне напоминает тебя. Стоит мне устремить взор на вещи, окружающие меня, и я вижу тебя тут, рядом со мною. Тут пела нежно, тут она сидела, тут обернулась, тут остановилась, тут дивным взором мне пронзило сердце, тут словом, тут улыбкою согрело». Стихи из сонета Петрарки «На жизнь Лауры». Поэт рассказывает другу о своей любви к Лауре. «Но ты, удовольствуешься ли ты столь безмятежным состоянием? Можешь ли ты наслаждаться спокойной и нежной любовью, которая так много говорит сердцу, не волнуя плоть? Разумнее ли нынешние твои сожаления былых твоих желаний? Тон твоего первого письма привел меня в содрогание. Я боюсь твоих обманчивых восторгов, а не тем коварнее, что воображение, возбуждающее их, не имеет границ, и я опасаюсь, как бы ты не оскорбил свою Юлию из любви к ней. Ах, ты не понимаешь, да, твое нечуткое сердце не понимает, что пустое поклонение оскорбительно для любви. Ведь ты забываешь, что твоя жизнь принадлежит мне, что нередко кончая самоубийством, люди лишь воображают, будто этим угодят природе. Чувственный человек, неужели никогда ты не научишься любить? Вспомни, вспомни же о спокойном, нежном чувстве, которое ты познал однажды и описал столь трогательно и задушевно. Оно сладостнее всех утех, какими когда-либо упивалась счастливая любовь, и притом оно только и суждено разлученным любовникам. Если ты хоть раз испытал его, то не можешь сожалеть об остальном. Мне вспоминается, как мы, читая твоего Плутарха, рассуждали о развращенном вкусе, оскорбляющем природу. Если нельзя разделять подобные жалкие утехи, так рассуждали мы тогда, этого довольно, чтобы считать их ничтожными и презренными. Применим ту же мысль к заблуждениям чересчур пылкого воображения, она к ним подойдет не хуже. Несчастны. Какие же утехи можешь ты вкушать наедине с собой? Восторги в одиночестве, мертвенные восторги. О, любовь! Твои восторги живы, ведь их одушевляет союз сердец, и радости, которые мы доставляем любимому существу, придают еще большую цену радостям, которые оно нам дарит. Скажи, пожалуйста, милый друг мой, на каком языке, а вернее наречии, ты изъясняешься в своем последнем письме? Уж не хотел ли ты блеснуть остроумием? Если ты намерен часто пользоваться им в переписке со мной, вышли мне словарь. Объясни-ка, пожалуйста, что это за чувство у платья? Что это за душа, которую надеваешь, будто ливрею под цвет платья здешней челяди? Что это за принципы, которые меряешь на туазы? Уж не думаешь ли ты, что простушка-швейцарка поймет столь выспренный язык образов? Другие берут себе душу под цвет ливреи, а ты, кажется, уже окрасил ум свой под цвет местных нравов. Берегись, любезный друг, право я боюсь, что краска не подойдет к такому фону. Не думаешь ли ты, что твои метафоры смахивают на метафоры кавалера Марино, над которым ты сам частенько потешался. Джамбатисте Марино, 1569-1625 годы, известный итальянский поэт, создатель вычурного стиля, названного по его имени маринизмом. Главное его произведение – поэма «Адонис», воспевающая любовь Адониса и Венеры. Марино писал также и сонеты, однако цитируемого стиха в этих сонетах нет, и, по-видимому, Руссо ошибочно приписал его Марино. Установить автора этого стиха не удалось. И если в письме можно заставить человеческую одежду создавать мнение, то почему же нельзя в сонете заставить огонь обливаться потом? «Судате о фоши, а препарат металли» — стих из сонета кавалера Марино. За 3 недели, проведенные в большом городе, собрать наблюдения над нравами всех сословий, определить характер речей, которые там ведутся, отличить в них с точностью истину от лжи, действительное от показного, и то, что там говорят, от того, что там думают, вот в этом-то и обвиняют французов, утверждая, что иногда они якобы так поступают в чужих краях. Но иностранцу не подобает так поступать с ними, они, право, заслуживают основательного изучения. Не одобряю я и того, что человек дурно отзывается о стране, где он живет и где ему оказывают гостеприимство. Лучше быть обманутым видимостью, чем, выступая блюстителем нравственности, осуждать своих хозяев. Ну и, наконец, мне внушает подозрение всякий наблюдатель, притязающий на остроумие. Я всегда боюсь, как бы помимо своей воли он не жертвовал истиной ради красного словца и не жонглировал фразами в ущерб справедливости. Ведь ты знаешь, друг мой, что острословие, как говорит наш Мюра, просто мания всех французов. И я нахожу, что ты склонен к этой же мании с тем различием, что у них это получается мило, и что нет в мире народа, к которому она так не идет, как к нам. Ты часто пишешь вычурно, шутишь натянуто. Я имею в виду не яркие обороты речи и выражения, исполненные живости и внушенные чувством, а витиеватый слог. Он и неестествен, и не самобытен, а лишь тешит самолюбие автора. Ах ты, Господи, тешить свое самолюбие в письмах к той, кого любишь. Не лучше ли тешить свое самолюбие, созерцая предмет своей любви? И разве не внушают нам чувство гордости даже те его достоинства, которые возвышают его над нами? Нет, пускай пустую беседу оживляют остротами, что мелькают будто стрелы, такая болтовня отнюдь неуместна между двумя влюбленными, и цветистый слог салонного волокиты гораздо более чужд истинному чувству, нежели самый простой язык. Сошлюсь на тебя же. Нам было не до острот, когда мы оставались наедине. Волшебная прелесть нашей нежной речи вытесняла их, не дозволяла им появиться. Они и подавно нестерпимы в письмах, всегда отзывающих горечью разлуки, в письмах, где душа говорит еще проникновение. Всякая сильная страсть серьезна, и избыток радости чаще вызывает слезы, чем смех. Но я, разумеется, не хочу, чтобы любовь всегда была печальной. Нет, я хочу, чтобы веселье ее было простым, непрекрашенным, безыскусным, чистым, как она сама, словом, чтобы оно блистало естественной прелестью, а не в оправе остроумия. Я пишу это письмо в комнате у неразлучной, и она уверяет, будто я начала его в том радостном расположении духа, какое внушается или, во всяком случае, допускается любовью. Но я сама не понимаю, что со мной вдруг случилось. Я писала, мою душу постепенно охватывала неизъяснимая тоска, и я едва нашла в себе силы повторить все обидные слова, внушенные сестрицей-злодейкой, ибо следует предупредить тебя, что критика твоей критики — ее творение, а не мое. Она продиктовала мне первую часть письма, причем хохотала, как сумасшедшая, и не позволила изменить ни словечко. Она сказала, что хочет проучить тебя за то, что ты не почитаешь Марино, ведь она его защищает, а ты над ним потруниваешь. Но знаешь ли, что нас с нею привело в такое чудесное расположение духа? Ее предстоящее замужество. Вчера вечером заключен был брачный контракт, свадьба в понедельник, 8 часов. Если когда-либо любовь и была веселой, то уж это, разумеется, ее любовь. Никогда в жизни мне не доводилось видеть, чтобы девушка превращала чувство свое в шутку, как делает она. Добряк Дорп, совсем потерявший голову, очарован шалостями своей невесты. Он не такой нелюдим, каким когда-то был ты, с удовольствием подхватывает шутки и считает высшим проявлением любви искусство веселить свою возлюбленную. Ну а что до нее, то напрасно ей читали нотации, призывали к благопристойности, толковали, что перед свадьбой ей надлежит вести себя с большей важностью и степенностью, хоть немного выказать привязанность к родному дому, который ей предстоит скоро покинуть. Все это она считает глупым ханжеством и в глаза господину Дорбу говорит, что в день церемонии у нее будет превосходнейшее расположение духа, на свадьбе надо веселиться до упаду. Но моя милая притворщица что-то утаивает. Нынче утром у нее были красные глаза, и я бьюсь об заклад, что ночные слезы — плата за дневное веселье. Она берет на себя новые обязательства, и они ослабят нежные узы дружбы. Ей предстоит вести новый образ жизни, отличный от того, который был доселе любезен ее сердцу. Она была довольна и безмятежна, а теперь идет навстречу случайностям, неизбежным при самом удачном браке. И что бы она ни говорила, ее робкое, целомудренное сердечко встревожено предстоящим изменением в ее судьбе. Так чистые безмятежные воды начинают волноваться, когда приближается буря. «О, друг мой! Как они счастливы! Они любят друг друга, они вступят в брак и будут наслаждаться любовью без препятствий, без страха, без огрузений совести. Прощай, прощай, я больше не в силах говорить». Постскриптум. Мы мимолетно виделись с милордом Эдуардом, он снова спешил в путь, сердце мое было полно благодарности за все, чем мы ему обязаны, и мне хотелось поведать ему о своих и твоих чувствах. Но было как-то стыдно завести об этом речь. И в самом деле благодарить такого человека — это значит оскорблять его. Письмо 16 к Юлии. Сильные страсти превращают человека в сущее дитя. С какой легкостью неистовая любовь питается химерами, и как легко направить по иному руслу свои безумные мечты из-за всякого пустяка. Твое письмо привело меня в такой восторг, какой я испытал бы в твоем присутствии. Я был вне себя от радости, и простой листок бумаги заменил мне тебя. Величайшее мучение в разлуке, единственное, против которого рассудок бессилен, это тревога о том, как чувствует себя сейчас возлюбленная. Ее здоровье, жизнь, покой, ее любовь — все это покрыто мраком неизвестности для того, кто боится утраты. Нет веры ни в настоящее, ни в будущее, и всякие беды то и дело мерещатся влюбленному, который их так страшится. И вот, наконец, я дышу, я живу. Ты здорова, ты любишь меня. Вернее, так было целых 10 дней тому назад. Кто мне поручится за нынешний день? О, разлука, о, мученье! О, это странное тягостное состояние души, когда ты можешь наслаждаться лишь прошлым, а настоящее уже пустой звук. Даже если б ты и не сказала ничего неразлучное, я бы все равно узнал ее язвительный язычок в критике моего отчета и ее злопамятство в похвальном слове «Марино», но да будет мне позволено произнести похвальное слово самому себе и отразить нападки. Прежде всего, названная сестрица, ведь мне приходится отвечать именно ей, поговорим о стиле. Я приноровил его к изображаемому предмету. Я постарался дать вам понятие о разговорах в современном вкусе, одновременно их образец. Словом, следуя старому правилу, я сам писал вам почти так, как говорят в некоторых кругах общества. Кроме того, я порицаю кавалера Марино не за пристрастие к образным выражениям, а за то, что они нарочиты. Если вас согревает внутренний огонь, вы испытываете потребность говорить образным языком, метафорами, стараясь, чтобы вас поняли. Даже ваши письма, помимо вашей воли, полны ими, и уверяю вас, что только геометры-глупец говорят, не прибегая к образной речи. И в самом деле, разве одна и та же мысль по силе своего выражения не может иметь множество степеней? А от чего зависит эта сила, как не от способа выражения? Мне смешны, признаюсь, иные мои фразы. Они нелепы просто от того, что вы выхватили их из текста. Оставьте их там, где они написаны, и вы сами увидите, что они ясны и даже выразительны. Ведь если б ваши живые глазки, которыми вы так много умеете выразить, вдруг стали существовать каждый сам по себе и отдельно от вашего лица, то ответьте, сестрица, что бы они могли сказать при всем своем огне. Честное слово, ничего даже самому господину Дорбу. Первым делом, приехав в чужие края, начинаешь наблюдать, каковы характерные черты общества, не правда ли? Так вот, это и было первым моим наблюдением, когда я попал в здешние края. И я рассказал вам о том, что говорят в Париже, а не о том, чем здесь занимаются. И заметил-то я противоречие между словами, чувствами и деяниями людей добропорядочных лишь потому, что это противоречие сразу бросается в глаза. Когда одни и те же господа меняют свои убеждения в зависимости от того, в каком кругу они находятся, в одном они маленисты, в другом янсенисты, низкопоклонники в гостях у министра, задорные франдеры в гостях у недовольного, когда богач, купающийся в золоте, поицает роскошь, финансист налоги, прилад распущенность, когда придворная дама проповедует скромность, вельможа добродетель, сочинитель простоту, аббат религию, и все эти нелепости никого не коробят, я тотчас же делаю вывод о том, что здесь никто и не думает говорить или выслушивать правду, никто и не думает убеждать других в своих словах, даже не думает прикидываться, будто и сам в свои слова верит. Малинисты, приверженцы Луиса Молины, 1535-1600 годы, испанского иезуита, учение которого о благодати было осуждено церковью. Янсенисты, сторонники также осужденного церковью учения, созданного голландским теологом Корнелиусом Янсением, 1585-1638 годы. Несмотря на преследования со стороны церкви и светской власти, янсенисты, враждебные иезуитам, пользовались большим влиянием во французском обществе XVII-XVIII веков. Но довольно шутить, сестрицы. Я оставлю такой тон, он чужд нам троим, и надеюсь, что с сатирой и острословием в письмах к тебе покончено. Теперь мне следует ответить тебе, Юлия, ибо я отличаю шутливую критику от серьезных упреков. Не понимаю, как вы обе могли впасть в заблуждение и не понять, о чем я пишу? Да я и не считал, что наблюдаю французский народ. Характер нации можно определять только по чертам, отличающим их друг от друга. Как же я, не знающий пока никакой иной нации, мог бы описывать эту? Кроме того, я не так уж недогадлив и не стал бы выбирать столицу местом для наблюдения. Известно, что столицы не очень-то отличаются одна от другой. Национальные характеры в них стираются и большей частью смешиваются под влиянием королевских дворов в всюду одинаковых и под воздействием многочисленного и спаянного светского общества, которое почти всегда одинаково во всем мире и в конце концов берет верх над самобытными чертами национального характера. Захотелось бы мне изучить народ, я бы отправился в глухие провинции, где у жителей еще сильны наклонности, данные им природой. Я бы не спеша объехал и тщательно изучил кое-какие провинции, расположенные в отдалении одна от другой. Все те различия между ними, которые мне удалось бы заметить, дали бы мне представление об особом характере каждой из них. Все их общие черты, чуждые другим народам, и обозначили бы для меня их общий национальный дух, а те черты, которые можно повстречать где угодно, я отнес бы к чертам общечеловеческим. Но у меня нет ни столь обширного плана, ни опыта, необходимого для его осуществления. Цель моя — узнать человека, а моя метода — это изучение его в самых различных его взаимоотношениях с другими. Доселе я видел человека в небольших обществах, разбросанных из разрозненных. Теперь же я буду изучать его в местах, кишащих народом, и потому мне удастся судить об истинном влиянии общества, ибо если считать несомненным, что общество благотворно действует на людей, то чем оно многочисленнее и сплоченнее, тем люди будут лучше, и в Париже нравы будут намного чище, чем в Вале. А если исходить из обратного, то пришлось бы вывести противоположное заключение. Допускаю, что эта метода, пожалуй, могла бы привести меня и к познанию народов, но столь длинным и окольным путем, что всей моей жизни мало, чтобы составить мнение хотя бы об одном из них. Прежде всего мне следует понаблюдать ту страну, куда я попал впервые, затем, постепенно объезжая другие страны, определить различия, сравнить Францию с каждой из них, так описывают деревья, сравнивая маслину с ивой или пальму с елью. Придется повременить суждениями о народе, который я наблюдал впервые, пока я не сделаю наблюдений над всеми остальными. Прошу тебя, очаровательная проповедница, не истолковывай мои философские рассуждения как сатиру на всю нацию. Да я отнюдь не изучаю именно парижан, а просто столичных жителей. И право не знаю, быть может, все, что я вижу здесь, свойственно и Риму, и Лондону, а не только Парижу. Правила нравственности не зависят от народных обычаев. Таким образом, не обращая внимания на господствующие предрассудки, я превосходно понимаю, что здесь по сути своей плохо. Но, быть может, это плохое нельзя приписать именно французам. Быть может, оно свойственно человеку и порождено не нравами, а самой природой. Картины порока повсюду оскорбляют взор беспристрастного наблюдателя, и тот, кто хулит пороки, пребывая в стране, где они царят, не более достоин порицания, чем тот, кто осуждает человеческие слабости, живя среди людей. Разве я сам не обратился в парижанина? Быть может, я уже и сам невольно посодействовал тем недостаткам, которые замечаю здесь. Быть может, слишком долгое пребывание в Париже развратило бы мою волю. Быть может, через какой-нибудь год я и сам превратился бы в обывателя, если бы стремление быть достойным тебя не поддерживало во мне дух свободного человека и нравственность гражданина. Дозволь же мне откровенно описывать тех, кому подражать я не мог бы без краски стыда. Дозволь воодушевляться чистой любовью к правде, лицезрея господства лести и лжи. Будь я властен в выборе своих занятий, своей судьбы, я, поверь, нашел бы иные темы для своих писем. Ведь не вызывали у тебя недовольства мои письма из Мэри и Валле. Но, любезный друг, у меня одно утешение. Все описывать тебе, иначе мне не достанет сил выдержать светскую суету, на которую я здесь обречен. Одна мысль, что надобно будет обо всем рассказать тебе, вдохновляет меня на поиски тем. Если ты ничего не захочешь видеть вместе со мною, я впаду в ныне, и мне придется все бросить. Подумай-ка, чтобы вести столь чуждый мне образ жизни, я делаю усилия, достойные моей вдохновительницы. И если ты хочешь судить, как труден путь, ведущий к тебе, наберись терпенья, когда порою я заведу речь о том, с какими правилами здесь надобно считаться и какие препятствия надо преодолевать. Невзирая на свою медлительность, невзирая на неизбежное отвлечение, я уже закончил труд над собранием твоих писем, когда мне на радость пришло дополнение к нему, новое твое письмо. Прочтя эти скупые строки, я восхитился твоим умением сжато сказать о многом. Да, я утверждаю, нет на свете более восхитительного чтения даже для тех, кто не знаком с тобою, если, конечно, это родственные нам души. Как не узнать тебя, читая твои письма? Как приписать столь трогательный слог, столь нежные чувства кому-либо иному? Ведь в каждой твоей фразе чувствуешь нежный взор твоих очей, а в каждом слове слышишь звуки твоего пленительного голоса. Да кто другой, кроме Юлии, когда-нибудь любил, размышлял, говорил, поступал, писал подобным образом? Не удивляйся же, если письма твои, где столь хорошо вырисовывается твой облик, иной раз действуют на твоего возлюбленного так, словно пред ним появилось его божество. Я их перечитываю и теряю рассудок, голова идет кругом от беспредельного восторга, всепожирающий огонь снедает меня, кровь вспыхивает и клокочет, я весь трепещу от бурной страсти. Словно наяву я вижу тебя, прикасаюсь к тебе, прижимаю тебя к груди, кумир мой, волшебница моя, источник наслаждений и неги. Когда смотришь на тебя, вспоминаешь гурий, созданных для жителей рая. Ах, приди, я протягиваю руки, но она ускользает, и я обнимаю тень. Право, дорогой друг мой, ты слишком хороша и слишком была нежна. Мое слабое сердце не вынесло, оно не в силах забыть твою красу, твои ласки. Чары твои сильнее разлуки, ты мне всюду мерещишься, мне следует бежать уединенье, я не решаюсь предаваться мечтам о тебе, и это довершает мою муку. Итак, они соединятся наперекор всем препятствиям, вернее, уже соединились в тот час, когда я пишу это письмо. Милые и достойные супруги, да ниспошлет им небо то счастье, коего заслуживает их разумная и спокойная любовь, их нравственная чистота, благородство их душ, да дарит их бесценным счастьем, которое так скупо отпускается сердцам, созданным для того, чтобы его вкушать. Как они будут блаженствовать, если оно даст им все то, что, увы, отнимает у нас с тобою? Однако же, не чувствуешь ли ты в самих наших горестях некое утешение? Не чувствуешь ли, что неизбывные наши муки не лишены отрады? И если друзья наши испытывают наслаждение, коих мы лишены, то и у нас есть свои неведомые им услады. Да, моя нежная подруга, невзирая на разлуку, утрату, тревоги, даже на отчаяние, само всесильное влечение двух сердец приносит нам сокровенную отраду, недоступную безмятежным душам. Обретать радость в самом страдании — это и есть одно из чудес любви, и нам показалось бы злейшую бедою, если бы безразличие и забвенье лишили нас способности чувствовать наше горе. Посетуем же на свою долю, о Юлия, но ничьей доли завидовать не будем. А может быть, по правде говоря, и нет участи лучше нашей. И как божество черпает счастье в самом себе, так и сердца, согретые небесным огнем, обретают в своих чувствах чистое и восхитительное наслаждение, которое не зависит ни от удачи, ни от всего остального».